Глава 8. Господин Такэда Набумото сидел в удобном глубоком кресле и с непроницаемым лицом слушал доклад нижестоящего. Гильдия серых скупщиков не имела столь жесткой структуры, как синдикат, и это иногда раздражало ее главу. Но так уж сложилось за многие десятилетия, и менять устоявшиеся порядки можно было лишь постепенно. Возможно, причина крылась в том, что независимость гильдии обеспечивалась не столько ее собственной силой, сколько поддержкой федеральных вербовщиков, которые рассматривали серых скупщиков не только как удобный фильтр, через который, очищаясь от дешевого хлама, к ним стекались наиболее интересные трофеи старателей, но и как противовес синдикату, все время стремившемуся расширить сферу своего влияния. Под таким прикрытием гильдии не требовалось постоянно вести жесткую борьбу за выживание, и это порождало в подчиненных Набутому недопустимую расслабленность. Торговец Шиф пользовался среди серых скупщиков определенным авторитетом, поэтому, получив от него просьбу о срочной встрече, глава гильдии не стал тянуть с ответом. «Господин Набутома, ко мне попала информация, способная существенно повлиять не только на внутренние дела гильдии, но и на расклад сил во всем городе», тщательно подбирая слова, произнес Шиф. «Однако поступила она из весьма неожиданного и, к сожалению, недостаточно надежного источника. И все же я счел себя обязанным доложить об этом вам, поскольку если она окажется правдой, а мы не примем срочных мер, гильдия может понести очень серьезные потери». «Ближе к делу, пожалуйста», не меняя каменного выражения лица, негромко произнес глава гильдии. «Один из старателей синдиката сообщил мне, что в своем последнем рейде обнаружил явные признаки приготовления роя к очередной вылазке. Причем по всем признакам она должна произойти в ближайшие сутки-двое. При этом он указал районы сосредоточения ударных группировок противника и даже их примерный состав. Очень неприятный состав, господин Набутома. А еще он предупредил, что наверняка выявил далеко не все подобные скопления техники. Азуми, карту руин», чуть помедлив, приказал глава гильдии. Подчинившись голосовой команде, вычислитель апартаментов развернул над вычурным журнальным столиком виртуальный экран с изображением окрестностей города. Не дожидаясь особого приглашения, Шиф активировал коммуникатор и отправил главе гильдии полученный от Ричи файл. С минуту господин Набутомо внимательно изучал карту, после чего перевел взгляд на посетителя. «Кто источник?» «Старатель Рич, воспитанник 4-го интерната. Первый год обучения». «И ты пришел с этим ко мне?» Сквозь маску невозмутимости главы гильдии прорвалось едва заметное презрительное удивление. «Господин Набутомо», Шиф стойко выдержал взгляд главы гильдии, «я бы никогда не стал беспокоить вас, если бы не имел для этого достаточных оснований. Этот парень слишком необычен, чтобы просто отмахнуться от его информации. Совсем недавно его артель погибла в, казалось бы, вполне рядовом рейде, при до конца невыясненных обстоятельствах. Рич оказался единственным выжившим. Несколькими днями позже он отправился в новый рейд, но уже один. Смотрящий отправил приглядеть за ним опытного боевика, однако тот ввязался в перестрелку с черным старателем и был тяжело ранен. Несмотря на плотное преследование роботов Роя, Рич умудрился дотащить его до города, едва не отдав концы от почти двойной дозы коктейля последнего шанса. Возможно, у синдиката появился весьма перспективный рекрут», вернув на лицо маску полного равнодушия, произнес глава гильдии. «Но пока я не вижу причин, заставивших тебя ему поверить». «Это была только предыстория, господин Набутомо. Вчера Рич явился ко мне после очередного рейда и принес очень богатые и весьма необычные трофеи. Он смог уничтожить робота-разведчика Роя, практически не попортив ему шкуру. Но главное, он принес мне вот это». Шиф переслал главе гильдии еще один файл, и на экране развернулось объемное изображение шершня. «Уже интереснее», — кивнул Набутомо. «Продолжай». «Рич доставил мне 4 таких артефакта и заявил, что знает, где взять еще. А потом, вместо получения денег за добычу, захотел приобрести эксклюзивное оружие и снаряжение на весьма приличную сумму. Я ответил, что его денег не хватит, и тогда он рассказал мне о предстоящей вылазке Роя и посоветовал немедленно сворачивать дела и эвакуировать контору, намекнув, что хотел бы за столь полезную информацию получить скидку и рассрочку». «И ты ему поверил?» На лицо господина Набутома вновь вернулось брезгливое выражение. он был достаточно убедителен. Игнорируя тон главы гильдии, ответил Шиф. Перед тем, как рассказать мне о вылазке Роя, Рич продемонстрировал неожиданно высокую осведомленность в очень щекотливых вопросах моих отношений с его куратором от синдиката. Об этих операциях не мог знать никто, но ему откуда-то стало о них известно. Кроме того, он явно знает о делах синдиката гораздо больше, чем положено рядовому старателю, и владеет закрытой информацией, для доступа к которой нужно быть как минимум доверенным лицом смотрящего за районом.
Он пытался тебя шантажировать?
Нет. Просто предупредил об опасности дальнейшего сотрудничества с его куратором. Якобы майор Хлой потерял доверие господина Коу из-за серьезных подозрений в злоупотреблениях.
Как он объяснил наличие у него информации о планах Роя?
Глава гильдии кивнул на экран, где изображение летающего робота вновь сменилось картой руин. Подробностей он не рассказал, но сообщил, что обнаружил районы сосредоточения техники Роя во время рейда за шершнями. Это звучит достаточно убедительно. Такие артефакты не валяются в легко доступных местах. Вытянуть из него больше информации не получилось. Господин Набутому, я считаю, что его сведения заслуживают проверки. Если они хотя бы частично подтвердятся, нам нужно эвакуировать далеко не только мою контору. Причем начинать придется прямо сейчас.
Шиф, ты же не хуже меня понимаешь, что с экипировкой начинающего старателя он не мог там выжить.
Чуть сощурился глава гильдии.
Значит, он тебе врет, и верить ему нельзя.
Скорее, он умалчивает о чем-то важном, господин Набутому. Вежливо возразил торговец. Думаю, он что-то нашел в руинах. Скорее всего, это какой-то продвинутый сканер времен вторжения, причем в полностью исправном состоянии. Не исключаю даже, что произведен он не у нас, а на одном из заводов Федерации.
В таком случае сразу встает вопрос, случайно ли погибли все члены его артели, кроме него самого.
Задумчиво произнес глава гильдии.
Впрочем, это проблемы синдиката, и нам нет до них дела, по крайней мере сейчас. Этот парень еще может нам пригодиться. Пожалуй, ты прав, его информацию надо проверить. Ты поднял эту тему, ты ей займешься. Свяжись от имени гильдии с нашими людьми в штабе сил самообороны. Пусть отправят к районам сосредоточения разведывательные и ударные беспилотники.
Это обойдется гильдии очень недешево.
Если все подтвердится, платить вообще не придется. Вояки еще сами нам должны будут за ценнейшие разведданные. Ну а если нет, тогда поговорим с этим Ричем по душам с применением спецсредств. Думаю, та игрушка, которую он нашел в руинах, окупит все расходы на организацию воздушной разведки, даже если часть беспилотников будет потеряна. Все, вопрос решен. Приступай.
Будьте уверены, господин Набутому, я все выполню в точности. С легким поклоном заверил главу гильдии Шиф. Остается последний вопрос. Я уже говорил, что Рич попросил у меня рассрочку и скидку на дорогое снаряжение и оружие.
Дай ему их. Пусть чувствует себя обязанным гильдии. Он еще слишком молод, и это может сработать. Подбери все необходимое на резервном складе, я распоряжусь. Пожалуй, он действительно необычен, и стоит привлечь его на нашу сторону добровольно. Применить жесткие меры мы всегда успеем.
К подъему я не успел. И, честно говоря, мне на это было уже наплевать. Я буквально разрывался на части. С одной стороны, сейчас следовало все время мониторить, что делает Рой, иначе запросто можно было проспать начало атаки. А с другой, поддержка Лиса мне требовалась при уже давно назревшем разговоре с майором. Что Шиф сделал с информацией о подготовке Роя к вылазке, я знать не мог. Но совершенно не факт, что она в том или ином виде доберется до гражданских властей и военных. Надежда на это, конечно, имелась, но гарантий, естественно, никаких. Поэтому попробовать пропихнуть собранные сведения по каналам синдиката было просто необходимо. Немного поколебавшись, я решил начать со своего куратора. «Лис, мне нужно, чтобы дрон следовал за мной к майору и в нужный момент по моему приказу отключил маскировочное поле шпионского устройства, установленного в его кабинете».
«Как будет отдан приказ?»
«Сообщением с коммуникатора».
«Принято».
На первый урок я не пошел. Вместо этого набрал номер майора и, дождавшись ответа, коротко произнес: «Необходимо встретиться, это срочно». Пару секунд коммуникатор молчал,
Видимо, майор переваривал услышанное. В итоге, решив, что просто так я бы его дергать не стал, Хлой также немногословно ответил.
«Будь у меня через 10 минут».
В кабинете майора ничего не изменилось. Вот только на этот раз его хозяин был хмур и чем-то сильно недоволен. У меня мелькнула мысль, что, похоже, улучшиться его настроению сегодня не судьба. «Что у тебя?» Вместо приветствия бросил майор, не предлагая мне сесть. «Ничего хорошего, господин майор. Нам нужно серьезно и вдумчиво побеседовать».
«Даже так?» — вскинулся СБшник. «Знаешь, я очень не люблю подобные заявления».
«Их никто не любит», — спокойно ответил я, не отводя взгляда. «Ваш кабинет неплохо защищен от прослушки и скрытого наблюдения, но всегда может найтись кто-то, обладающий более совершенной аппаратурой. У вас здесь уже месяц находится шпионское устройство, собирающее данные о ваших встречах, переговорах и финансовых операциях».
«Вот как?»
Майор откинулся на спинку кресла, глядя на меня с напускной небрежностью, но в глубине его глаз засветилось беспокойство.
«И кто же его установил? Не ты ли?»
«Я впервые переступил порог этого кабинета совсем недавно», — пожал я плечами. «Вы это знаете не хуже меня».
«Тогда кто?»
«Люди господина Коу, я полагаю. Думаю, ваш куратор что-то заподозрил, а, возможно, и получил некие агентурные сведения о ваших злоупотреблениях при работе с серыми скупщиками».
Майор резко подался вперед и воткнул в меня ненавидящий взгляд. «Следи за языком, быдло!»
«Думаете, это поможет делу?» На оскорбление я решил пока никак не реагировать. «Скорее наоборот. Я сейчас спасаю вас от очень неприятной беседы с господином Коу. Шпион собрал весьма интересные данные, в том числе и о ваших манипуляциях с моим долгом синдикату. Но он пока не смог передать их своему хозяину. Ваша система защиты все же частично справилась со своей задачей».
«Значит, шпион еще здесь, а о собранных им материалах никто не знает?»
Лицо Хлоя приобрело очень нехорошее выражение. «Кроме нас с вами, пока никто», — расслабленно кивнул я. «Но все содержимое памяти шпиона в закодированном виде уже хранится в городской инфосети и на серверах синдиката. Через определенные промежутки времени программа запрашивает у меня код подтверждения, и если в какой-то момент он не будет получен, информационный пакет в распакованном виде отправится на коммуникаторы господина Коу, Кислова и еще нескольких известных вам функционеров синдиката».
«Ты блефуешь»,
— прошипел майор. «Ничуть. Сейчас вы сами все увидите». Я достал коммуникатор и отправил Лису короткий код. Буквально через секунду майор вздрогнул, извлек из кармана небольшое прямоугольное устройство и уставился на него, как на ядовитую змею. Быстро придя в себя, Хлой в течение пары минут совершал какие-то манипуляции со своим планшетом, после чего решительно поднялся, сделал шаг к стенной нише с многофункциональным офисным комплексом и извлек откуда-то из неприметной щели небольшое техногенное насекомое, сидевшее там, закрепившись цепкими металлическими лапками. Брезгливо сжимая пальцами вяло шевелящего конечностями шпиона, Хлой достал из сейфа средних размеров коробку, на крышке которой слабо светилось несколько пиктограмм. Насекомое было немедленно отправлено внутрь, а майор развернул над столом виртуальный экран и минут 15 неотрывно что-то в нем рассматривал, периодически пролистывая данные. Руки его при этом совершали резкие нервные движения.
«Шантажировать меня вздумал, сука!»
Наконец прошипел майор, вперив в меня взгляд выкоченных глаз. «Откуда ты узнал о шпионе в моем кабинете? И как смог вскрыть его защиту?» «Это неправильные вопросы, господин майор». Я использовал все свои актерские таланты, чтобы усмешка на моем лице выглядела как можно более наглой.
«Ты будешь учить меня, что говорить и спрашивать, ублюдок?»
«Нет, господин майор, не буду. Я просто оглашу свои условия нашего будущего сотрудничества. А вы уж сами решите, приемлемы они для вас или нет».
«Сотрудничество?»
Майор, кажется, все-таки взял себя в руки.
«Ну, излагай, послушаем».
«Начнем с главного». Я переслал Хлою карту с отмеченными на ней скоплениями техники Роя. «Вы ведь бывшие военные и должны понимать, чем это чревато. Добавлю только, что до начала вылазки Роя осталось чуть больше суток».
«Откуда информация?»
Через пару минут спросил майор, оторвавшись от экрана. «Без комментариев», — покачал я головой. «Думаю, вы в состоянии сами сделать нужные выводы».
«Значит, вы все-таки нашли в том рейде что-то ценное».
С нехорошим прищуром, глядя на меня, произнес Хлой.
«А потом ты убил Тироя и остальных и завладел артефактом, и теперь пытаешься использовать его, шантажируя меня. Не угадали, господин майор. Но более подробного ответа не будет. Мне нужно, чтобы эта информация попала к военным и гражданским властям города. У вас наверняка сохранились армейские связи, да и с городской администрацией вы в постоянном контакте. Мне не интересно, как вы это сделаете, но они должны вам поверить. Иначе через сутки-двое на месте 4-го интерната будут дымящиеся руины с горой трупов.
Хорошо, кивнул майор. Я сделаю, что смогу. В конце концов, это и в моих интересах. Потерять место, с которого кормлюсь, мне, как ты понимаешь, не слишком хочется. Но ты сказал, что начнешь с главного, а значит, есть и другие условия.
Не без этого, господин майор. Я вновь кривовато усмехнулся. Ваши сексуальные приключения с воспитанницами меня интересуют мало. По крайней мере, пока они ходят к вам добровольно, соблазняясь вашими деньгами. Но есть вещи, которые я допускать не намерен. Никакого шантажа и принуждения в этом деле быть не должно. Шпион собрал достаточно информации, в том числе о ваших домогательствах госпоже Койц. Если они продолжатся, наше сотрудничество станет невозможным со всеми вытекающими последствиями.
«Тебе-то что с того?» — злобно ощерился майор. «Жизни меня учить вздумал».
«Мне плевать на ваше мнение, майор». Я сделал шаг вперед, нависнув над хозяином кабинета. «Это требование не обсуждается. Хотите в допросную господину Коу? Ну, тогда можете продолжать в том же духе».
«А тебя не пугает, что в этой допросной я кое-что расскажу о тебе?»
Вновь откинулся на спинку кресла Хлой. «Не пугает. И знаете почему? На самом деле все просто. Мои нынешние возможности вы себе примерно представляете, а это значит, должны понимать, что о любой угрозе я узнаю заблаговременно. Думаете, меня страшит путь черного старателя? Да ничуть. Я сдам вас Коу, а сам просто исчезну.
Конечно, мне бы не хотелось этого делать, ведь у меня большие планы. Да и вы скоро поймете, что вам это тоже ни к чему».
«Ладно», — нехотя произнес майор, — «проехали.
Забирай себе эту подстилку, не так уж она мне и нужна. Ты говорил о сотрудничестве, я слушаю».
«Сначала отправьте госпоже Койц сообщение, что вы больше от нее ничего не хотите».
«Как скажешь, партнер»,
— с издевкой в голосе произнес Хлой, беря в руки коммуникатор. Майор специально держал экран так, чтобы я видел набираемый им текст. Сообщение оказалось коротким, но меня оно более чем устроило.
«Все отменяется. Вопрос закрыт».
Хлой ткнул пальцем в пиктограмму, подтверждая отправку, и вновь перевел взгляд на меня. «Если мы оба выживем во время атаки Роя», — спокойно продолжил я, усаживаясь в кресло напротив майора, — «наши отношения должны значительно измениться. Мои способности добывать в руинах эксклюзивные артефакты, скажем так, несколько расширились. Сейчас об этом знают или догадываются очень немногие, но информация, конечно, рано или поздно просочится, и это нужно учитывать. Так вот, я предлагаю простую схему. Я хожу в руины и приношу всякий хлам, но при этом регулярно добываю и весьма ценные артефакты. Рядовые трофеи и примерно половину серьезных находок мы продаем через Шиффа, и вы честно передаете синдикату причитающуюся ему долю. Ну а остальное распределяется следующим образом. 30% идет вам за то, что вы обеспечиваете мне максимально благоприятный режим работы и помогаете в сбытии артефактов мимо синдиката. Я точно знаю, что такие каналы существуют и уверен, что вам о них известно».
70% значит тебе?»
Нехорошо прищурился майор.
«Не жирно?»
«Это более чем щедрое предложение», — невозмутимо возразил я. «Ценные артефакты редко встречаются на нейтралке. Мне придется лезть глубоко в руины, а для этого нужно дорогое и качественное снаряжение, и покупать я его буду из своей доли».
«Ну, допустим», — нехотя кивнул майор. — «Значит, с моей помощью ты хочешь совмещать карьеру в синдикате и путь черного старателя?» — «Недурно задумано. Вот только что будет со мной, если ты загнешься в очередном рейде? Твоя программная закладка не получит подтверждающий сигнал, и майор Хлой, честно выполняющий условия нашей сделки, бодро отправится на встречу с палачами господина Коу. Веселая перспектива, не находишь?»
«Такова цена риска, майор». В моем голосе звучало полное равнодушие. «Зато и возможности перед вами открываются очень заманчивые. Вы ведь хотите свалить с этой гнилой планетки, Хлой? Наверняка хотите. Вместе мы способны это сделать. Не сразу, конечно, но со временем. Мы можем друг друга ненавидеть, но пока мы друг другу нужны и будем нужны еще довольно долго. Если, конечно, кто-то из нас не начнет делать глупости. И вот именно для того, чтобы этого не произошло, и существует моя программная закладка. Уходя в очередной рейд, мне будет приятно думать, что вы искренне желаете мне вернуться живым. Из кабинета майора я отправился на нейтралку, окончательно наплевав на уроки. СБшник обещал меня прикрыть перед преподами и администрацией интерната. Летающего дрона нужно было срочно выпускать на разведку. Обе энергоячейки успели разрядиться. Кроме того, я вытряс из Хлои еще пару штук в качестве, так сказать, жеста доброй воли, знаменующего начало нового этапа наших отношений. В общем, Ли смог быть доволен. Отправив дрона полетать, я оставил полуоткрытым вход в коммуникационный колодец, чтобы разведчик мог вернуться к управляющему модулю. Решение, конечно, спорное, но вариантов я не видел. Пришлось установить рядом с лазом, ведущим в катакомбы, генератор маскировочного поля. Теперь обнаружить вход можно было разве что случайно на него наткнувшись. Дожидаться результатов разведки я не стал, и так потерял уже почти полтора часа, пока пробирался по техническим коридорам, скармливал Лису энергию с четырех ячеек и тащил его на нейтралку. «Если что-то изменилось, пришлешь сообщение на коммуникатор», — коротко приказал я искусственному интеллекту.
«Сделаю».
Ответ я услышал, уже двигаясь обратно к обитаемой зоне. Меня не покидало ощущение, что я чего-то не предусмотрел. Теоретически у меня были еще примерно сутки, но Рой — штука непредсказуемая, и мои оценки могли оказаться неточными. Появившись в зоне действия ретрансляторов, я получил сразу три сообщения. Первое пришло от Ханя с коротким вопросом.
«Ты куда исчез?»
Похоже, они с Игнатом всерьез обеспокоились моим ночным отсутствием в нашей комнате и последующей неявкой на уроке. Судьба Тироя и его товарищей была еще слишком свежа в их памяти, и за меня парни все-таки беспокоились, несмотря на затаенную обиду. Приятелю я ответил столь же кратко.
«Скоро буду».
Второе сообщение я получил от Шифа, и оно оказалось еще более лаконичным.
«Жду».
Отправил его скупщик 20 минут назад, и я похвалил себя за то, что не стал задерживаться на нейтралке. Ответив, что выдвигаюсь к нему, открыл последнее сообщение, пришедшее час назад от Анны.
«Это то, о чем я думаю?»
Я улыбнулся своим мыслям и написал ответ.
«Да, вопрос действительно закрыт, но обострилась вторая проблема. Будь готова отсюда исчезнуть, а лучше уезжай прямо сейчас. Все может начаться в любой момент».
Ни сразу, ни через несколько минут ответа не последовало. Видимо, госпожа Кой цвела урок. Контора Шифа встретила меня нездоровой суетой. В этот раз здесь деловито шныряли трое крепких парней и пара сервисных дронов. А сам торговец расхаживал по быстро пустеющему складу, отдавая распоряжение о последовательности погрузки оборудования и артефактов. «Я смотрю, вы решили последовать моему совету», — кивнул я Шифу, отвечая на его рукопожатие. «Твои сведения еще проверяются», — негромко ответил торговец. «Но я решил не дожидаться результата. Надеюсь, что не буду после этого выглядеть идиотом. Времени у меня нет, так что давай сразу к делу. Глава моей гильдии дал добро на выдачу тебе снаряжения и оружия в рассрочку. Если информация об ударе Роя подтвердится, платить тебе, скорее всего, не придется. Но это пока только мое личное мнение. Ну, а если нет, я бы не хотел в этом случае оказаться на твоем месте. Идем». Шиф провел меня в дальний угол мастерской, уже полностью освобожденный от оборудования, и указал на два прямоугольных контейнера. «Это твое. Думаю, тебе понравится. Легкий бронескафандр Скаут Д7У. Произведен на Бригане 3 лет 30 назад. Тогда мы еще умели делать относительно неплохие вещи. Третье поколение после вторжения. Довольно редкая штука. На борту генератор Москполя, сканер, постановщик помех, прибор контроля среды, автоматическая аптечка и интегрированная в шлем система управления огнем с функцией сопряжения с сервоприводами экзоскелета. После расконсервации все тесты прошел без сбоев. В заводской комплект входят три имитатора ложных целей. От себя я добавил еще и пару одноразовых глушилок взрывного действия. Знаком с такими?» Да, приходилось пользоваться, как и имитаторами. Но тогда все проще. Если работал с другой защитной экипировкой, то со скафандром точно разберешься. В него интегрировано снаряжение, изначально предназначенное для использования в составе единого комплекса, так что конфликтов между разными моделями оборудования можно не опасаться.
Что с оружием?
Стрелковый комплекс «Коршун-М» тебя, надеюсь, устроит?
Надо посмотреть.
Я неопределенно пожал плечами. Честно говоря, этой модели я не знал, и разыгрывать осведомленность перед шифом смысла не видел. Скупщик приложил ключ-карту к контейнеру, и его створки медленно разошлись в стороны. Доставать не будем. Тяжелый он слишком. Но тут и так все видно. Автоматический шестизарядный гранатомет, как ты и просил. Начал профессионально расхваливать свой товар шиф. К нему два полных боекомплекта. Тип боеприпасов и режим огня можно менять прямо во время стрельбы. Дальность прицельного огня до километра. В общем, штука полезная, но специфичная. Не мне тебе это рассказывать. А вот основной ствол хорош почти во всем. Плазменная винтовка Зубова-Круковского. Естественно, несколько упрощенная по сравнению с конструкциями предыдущих поколений. Легкий шагающий танк валит с 3-4 удачных попаданий, если, конечно, у него нет силового щита. Но это сейчас большая редкость. Со средним тоже можно пободаться, но я бы не рекомендовал устраивать такие эксперименты.
А дальность?
Этот вопрос меня интересовал чуть ли не в первую очередь. До 5 километров? Пожал плечами шиф. Вот только в руинах открытые пространства — большая редкость, так что даже не знаю, важно ли это. Ты мне лучше скажи, как ты это переть собрался? Шиф хитро посмотрел на меня, с интересом наблюдая, как я судорожно пытаюсь найти ответ на этот весьма актуальный вопрос. Ни кара, ни скутера у меня не было. Сервисный дрон тоже подошел бы, но откуда ему взяться у воспитанника интерната? Так и думал, что это понадобится. Торговец достал из кармана куртки какую-то карточку. Держи, это небольшой бонус от моей гильдии. Удостоверение на право ношения боевой экипировки и стрелкового комплекса. Если ему верить, ты теперь мой личный охранник. Ну, один из. Имею в виду, разрешение действует только на территории нашего района. В общем, можешь влезать в скафандр и цеплять к нему пушку. В обитаемой зоне забрала шлема старайся не опускать. Полицейским патрулям такое не нравится. Удостоверение само ответит на запрос их сканеров, так что приставать к тебе наши стражи порядка, скорее всего, не будут.
«Очень ценный бонус», — кивнул я торговцу. «Скажите, шиф, что заставило вас мне поверить?»
«Твоя история очень хорошо легла на сложившуюся у меня картину этого дерьмового мира». Без улыбки ответил скупщик, и я понял, что больше он ничего не скажет. Двигаться в скафандре оказалось неожиданно легко и удобно, а тяжесть контейнера со стрелковым комплексом почти не чувствовалась. Расхаживать с такой пушкой по обитаемой зоне показалось мне совершенно лишним, и я пока предпочел не извлекать ее на свет. Коммуникатор завибрировал, когда я уже почти покинул обитаемую зону. На этот раз Лис предпочел связаться со мной голосом.
«Рич, ваши военные отправили к районам сосредоточения техники Роя ударные и разведывательные беспилотники. Похоже, кто-то из их верхушки решил проверить твою информацию. Вот только, боюсь, времени у тебя совсем не осталось. Как только вычислитель Роя поймет, что его приготовления вскрыты, он начнет атаку немедленно».
«Понял, Лис, скоро буду», — отозвался я, выругавшись сквозь зубы.
«Срочно возвращай дрон, пора забирать тебя оттуда. Похоже, нейтралка скоро станет очень неприветливым местом».
Прежде чем нырнуть в лабиринт технических коридоров, я попробовал набрать номер Анны, но она вновь не ответила. Тогда я сбросил ей короткое сообщение.
«Немедленно уезжай, сейчас все начнется».
Ждать ответа я не мог. Единственное, на что я позволил себе отвлечься, так это на короткий звонок Ханю.
«Рич, ты куда пропал?»
— обеспокоенно спросил приятель.
«Слушай меня внимательно!»
Вопрос Хани я проигнорировал. «В ближайший час Рой начнет крупную вылазку, и наш интернат, скорее всего, окажется в зоне боевых действий.
Собирай всех, кого можешь, и уводи вниз, на второй подземный уровень. Лучше всего в наш зал для самоподготовки».
«Рич, ты серьезно?»
— озадаченно произнес Хань.
«Если хочешь жить, шевели булками!»
Рявкнул я в микрофон.
«И другим классам скажи, если успеешь. Можешь на меня сослаться. Не поверят их проблемы, но шанс им дать нужно. Я отключил связь и после секундного колебания все-таки написал майору.
Началось. Уводите людей на нижние ярусы.
Я понимал, что, скорее всего, он просто сбежит, но вдруг все-таки предупредит кого-то из преподавателей или администрации интерната. Слова Хлоя — это не пустой треп рядового воспитанника. К ним могут и прислушаться. Через узкие проходы полуразрушенных технических коридоров я пробирался с максимально возможной скоростью. Теперь я ничуть не боялся торчащих из стен железяк. Броне скафандра они были не страшны, а наиболее неудобные арматурины я просто сгибал, расчищая себе дорогу. Хорошо быть танком, пусть и совсем небольшим. Лис уже ждал меня рядом с выходом на нейтралку, свернув управляющий модуль в походное положение. «Доложи обстановку!» Потребовал я, убирая контейнер в грузовой отсек скафандра, размещенный на спине почти как рюкзак. Модуль Лиса оказался стандартным. Для такого груза в отсеке были предусмотрены специальные крепления с разъемами питания.
«Пока дрон возвращался, все ваши беспилотники были сбиты. Бронетехника Роя развернулась в боевые порядки и начала выдвижение к городу, но почему-то пока не очень спешит. Что было дальше, я уже не видел».
Пол под моими ногами дрогнул, и сложное переплетение металлических и пластобетонных конструкций сотрясла мелкая вибрация, породившая многочисленные скрипы и шорохи. Через десяток секунд из глубины лабиринта технических коридоров на нас накатил тяжелый гул. В темноте боковых ответвлений что-то с шумом обрушилось.
«Нужно выбираться отсюда»,
— немедленно поторопил меня Лис.
«Иначе окажемся под завалом. Рекомендую выпустить дрон».
«Ты можешь это сделать прямо из грузового отсека?»
«Да, это предусмотрено конструкцией скафандра. Но будет лучше, если ты остановишься в каком-нибудь месте, свободном от нависающих коммуникаций».
Подходящая ниша нашлась метров через 40. Лис выпустил летающего разведчика и тут же вновь свернул лепестки фокусирующего устройства. Связь на сотни километров здесь не требовалась. Вибрация и довольно ощутимые толчки повторялись регулярно. Похоже, перед наступлением наземной техники Рой нанес по позициям военных ракетный удар и атаковал их с воздуха с помощью беспилотников. Солдатам колониальных сил самообороны сейчас явно приходилось очень несладко. Грохнуло где-то совсем рядом. Несмотря на экзоскелет, на ногах я не устоял, и меня довольно ощутимо приложило о стену. Скафандр это выдержал без проблем, а вот мой организм такая встряска не особо порадовала. Я слышал, что более тяжелая экипировка раньше снабжалась гравикомпенсаторами, способными защитить человека в подобных условиях, но мой скаут такого устройства не имел, и секунд 30 меня слегка пошатывало, пока вестибулярный аппарат окончательно не пришел в себя. Близкий взрыв ракеты или управляемой бомбы что-то нарушил в и так изрядно поврежденных конструкциях минус первого яруса. Стены коридора ощутимо повело, и сквозь продолжающийся грохот до меня начали доноситься очень нехорошие звуки. Где-то с противным скрежетом сминались перекрытия, трещал крошащийся и разрушивающийся пластобетон, с пронзительным звоном лопалась арматура.
«Рич, быстрее!»
В голосе Лиса звучала вполне натуральная паника.
«Здесь скоро все схлопнется!»
Я и сам это прекрасно понимал. Вновь подкатил приступ клаустрофобии. Оказаться погребенным под обломками представлялось мне крайне гнусной перспективой. Я бежал, уклоняясь от нависающих балок и причудливо скрученных остатков труб и энерговодов, когда-то снабжавших город всем необходимым. В глубине боковых ответвлений что-то ярко искрило, хотя раньше я был уверен, что в этих заброшенных коридорах давно нет никаких действующих коммуникаций. Потолок прогибался и проседал прямо на глазах. Режим дополненной реальности позволял мне видеть оптимальный маршрут, постоянно обновляемый Лисом, с учетом быстро меняющейся обстановки. Вроде бы еще вполне проходимый коридор прямо передо мной неожиданно подсветился на проекционном экране зловещим красным цветом.
«Рич, прямо не пройти»,
— немедленно прокомментировал изменение маршрута Лис.
«Справа коридор для сервисных дронов. Там тесно, но ты пролезешь. Это единственный оставшийся путь».
Я не стал задавать лишних вопросов, и, скрежеща наплечниками по стенам узкого прохода, вломился в извилистый тоннель. За моей спиной что-то с грохотом обрушилось, но терять время и оборачиваться я не стал. Интенсивность взрывов на поверхности продолжала нарастать, однако, судя по карте на проекционном экране, до обитаемой зоны мне оставалось уже недалеко. Дважды пришлось задействовать вибробур, чтобы срезать перегородивший проход балки, но минут через 20 я все-таки выбрался в магистральный коридор, выбив ударом ноги хлипкую дверь, закрывающую вход в тоннель для сервисных дронов. Правда, хлипкой она показалась мне только с учетом псевдомышц и бронированного ботинка моего скафандра, но это уже детали. Здесь все еще действовало освещение, хотя под потолком работало хорошо, если каждая пятая световая панель, да и то постоянно меняя интенсивность свечения. Толчки продолжались. С потолка сыпалась какая-то труха, однако несущие конструкции пока держались. Людей нигде видно не было. Я находился на самой окраине обитаемой зоны, и, видимо, все, кто мог, давно отсюда ушли, стремясь пробраться ближе к центру мегаполиса или укрыться на нижних ярусах. Переместив за спину стрелковый комплекс, я предпочел вооружиться автоматом. «Шакал» с его 12-миллиметровыми пулями и высокой скорострельностью подходил для наших подземелий куда лучше, чем плазменная винтовка. По крайней мере, до тех пор, пока моими противниками могли стать скорее отморозки из уличных банд, чем бронированные роботы Роя. Заряда в накопителях должно было хватить часов на 10 активных действий, и я бежал по коридору, стараясь как можно быстрее добраться до территории интерната. По дороге несколько раз встречал мертвые тела. Погибшие явно стали жертвами нападения бандитов. Их на окраине всегда было полно, но теперь они почувствовали, что властям резко стало не до них, и справедливо решили, что наступило их время. Коммуникатор, подключенный к системе связи скафандра, сети не видел. В отличие от освещения, ретрансляторы в этой части окраины уже не функционировали. Пачка сообщений свалилась на меня минут через 5, когда я уже почти добрался до цели. Видимо, здесь какие-то фрагменты сети пока уцелели. Хань писал, что ведет не из всех, кого мог собрать, но с ним всего человек 30. Остальные просто не стали его слушать. Шиф был краток и лаконичен.
«Постарайся не сдохнуть».
Майор Хлой ответил чуть более развернуто.
«Немедленно уходи с окраины. Если попадешься патрулям или военным, звони мне, я тебя прикрою. Сам понимаешь, ты мне живым нужен».
Похоже, безопасник все-таки решил сбежать. Почему-то меня это совершенно не удивило. От Анны увидел десяток пропущенных звонков и 3 сообщения. Отправлены они были с разницей в несколько минут.
«Не могла ответить раньше. Я тебя отсюда вывезу. Жду на парковке». «Ты где? Поторопись. Вокруг поднимается паника». «Рич, отзовись, они все сбежали, и директор, и майор, и сержант. С поверхности доносятся взрывы».
Я набрал номер Анны, однако вместо ответа получил сообщение: «Сеть недоступна». Похоже, связь накрылась окончательно. В то, что госпожа Койц до сих пор ждет меня на парковке, верилось с трудом, но я все-таки решил сделать крюк и побежал к главному входу в интернат. В этом месте тоннель расширялся, и была оборудована площадка для личного транспорта. Что здесь находилось раньше, я не знал, но теперь тут парковали свои кары наши преподаватели и их руководство. Сейчас парковка была пуста, если не считать небольшого ярко-красного кара, замершего посреди площадки поперек всей разметки. Судя по положению машины и открытой двери салона, хозяин кара очень торопился, причем не свалить из интерната, а наоборот, попасть внутрь. «Лис, ты можешь определить, чей это кар?»
«Ни одна из инфосетей не отвечает»,
— немедленно отозвался искусственный интеллект.
«Можно взломать бортовой вычислитель, но на это потребуется несколько минут».
«Ладно, отставить, нет времени». Людей я пока так и не встретил. Видимо, все убежали по магистральному коридору в направлении центра. Пол подо мной встряхнул новый взрыв. На этот раз по городу прилетело что-то по-настоящему мощное. Чтобы не упасть, я был вынужден опуститься на дно колена и упереться рукой в металлический настил площадки. Похоже, Рой действительно был настроен очень серьезно, раз в дело пошли столь мощные боеприпасы. Делать на пустой парковке было решительно нечего, и я вернулся в коридоры интерната. Здесь царил полный разгром. Видимо, в мое отсутствие где-то очень близко на поверхности рвануло несколько тактических ракет. Своды коридора просели и местами обвалились, кое-где сквозь проломы даже пробивался дневной свет. Пыль уже частично осела, покрыв свободные участки пола и тела погибших. Да, тел здесь хватало. Судя по всему, об организации эвакуации воспитанников администрация интерната даже не помышляла. Часть контингента наверняка разбежалась. Скорее всего, те, кто не погиб при первом ударе, покинули территорию интерната и бросились по магистральному тоннелю в сторону центра. Возможно, это было неплохим решением, но тоннель шел по первому подземному ярусу и вполне мог быть завален любым близким взрывом. «Лис, кому-то из них еще можно помочь?» На всякий случай спросил я, осматривая тела.
«В этих условиях нет. Даже если немедленно отправить пострадавших в лучшие медкапсулы времен начала вторжения. Мозг у большинства уже необратимо мертв. У остальных это состояние наступит через 2-3 минуты».
«Почему они все погибли? Должны быть остаться ранены».
«Перекрытие утратило целостность, и через проломы проникла ударная волна. Произошел резкий скачок давления. Незащищенные люди очень уязвимы.
Хань в своем сообщении утверждал, что около 30 воспитанников ему поверили и отправились вниз, в бывший ангар, превращенный в класс для самоподготовки. Поэтому я решил проверить это место в первую очередь. Дрон летел в паре десятков метров впереди, сканируя полуразрушенные коридоры. Лестница, ведущая на второй подземный ярус, довольно сильно пострадала, но спуститься по ней мне все-таки удалось. От лестничной площадки вдаль уходил еще один слегка изгибающийся коридор, и выглядел он значительно лучше, чем все, что я видел ярусом выше. По крайней мере, тел погибших воспитанников я здесь не обнаружил. Вход в ангар был закрыт и заперт изнутри, и это вселяло некоторую надежду. «Хань, это Рич!» — произнес я, активировав переговорное устройство на толстой металлической двери ангара. Через пару секунд дверь с низким гудением сдвинулась влево. Сунувшийся было мне навстречу Хань резко отшатнулся. Он ожидал увидеть друга, а из темноты коридора на него надвинулся неизвестный в бронескафандре и с висящим на груди автоматом. «Да я это! Не дергайся!» Для успокоения приятеля пришлось поднять забрало шлема. Дверь за моей спиной закрылась. Я оглядел зал и испытал огромное облегчение. Хань говорил о трех десятках спасшихся, но сейчас в зал для самоподготовки набилось человек 100. Видимо, многие из тех, кто отмахнулся от предупреждения Ханя или просто не успел его услышать, при первых признаках обстрела осознали, что все серьезно, и рванули сюда. Воспитанники молча смотрели на меня. Среди них я мгновенно выделил Нилу с подругами, Игната, почти всех моих одноклассников и, как ни странно, Джея и Масуда. Остальных я знал хуже. Кого-то помнил по именам, а кого-то только по примелькавшимся в коридорах лицам. В тишине с легким стуком открылась дверь комнаты дежурного преподавателя, и в зал шагнула госпожа Койц. Судя по тому, что я успел увидеть за ее спиной, раненые у нас все-таки были, и для них выделили единственное отдельное помещение в ангаре. Анну молча пропустили ко мне. Видимо, ее старшинство здесь пока признавали. Желание пересмотреть давно сложившуюся пирамиду подчиненности еще не успело пустить корни среди испуганных воспитанников, глубоко шокированных внезапной массовой гибелью товарищей и полной неопределенностью будущего. Прическа Анны растрепалась и потеряла форму, а когда-то безупречный брючный костюм выглядел изрядно пострадавшим. В нескольких местах дорогая ткань была надорвана и сильно испачкана. Видимо, госпоже Койц тоже пришлось спускаться по полуразрушенной межъярусной лестнице, но, в отличие от меня, ее не защищал бронескафандр. И все же, несмотря на совершенно нерасполагающую обстановку, я снова испытал сильнейшее влечение к этой молодой женщине.
«Ты все-таки пришел, Рич?»
С приятно удивившим меня облегчением в голосе произнесла учительница.
«Говори, что нужно делать».
«Здесь нельзя оставаться, госпожа Анна!» Я ответил громко, так что меня слышали все. «Рой начал атаку, но мне неизвестно, что творится на поверхности. Поэтому без разведки высовываться нельзя. Скорее всего, не позже, чем через час, Рой возьмет под контроль нашу окраину и приступит к зачистке подземных ярусов». Лицо Анны дрогнуло, а по рядам воспитанников пронесся испуганный ропот. У кого-то из девчонок началась громкая истерика. Подруги пытались ее успокоить, но было видно, что они сами едва держатся. «Я сейчас поднимусь на первый ярус. Мне нужен боец, который останется прикрывать меня со стороны входа. Есть кто-то, кто умеет обращаться с шакалом?» На самом деле ни в каком прикрытии я не нуждался, но с этими людьми мне предстояло пройти длинный и опасный путь, и требовалось срочно занять их делом, чтобы паника и истерики не приняли необратимый характер. Джей дернулся было вперед, но его тут же оттер плечом Масуд. «Эту модель я знаю только в теории, но из другой кинетики настрелял достаточно», — уверенно произнес мой главный интернатский враг. «Надеюсь, бывший враг». Я молча протянул Масуду автомат и свой старый рюкзак с запасными магазинами и гранатами к подствольнику, а сам перекинул на грудь висевший за спиной стрелковый комплекс. Вид этой брутальной пушки явно произвел на близких к панике воспитанников весьма положительные впечатления. Коротко оглянувшись, Анна подарила мне легкую одобрительную улыбку. «Сколько у нас раненых?»
«4. Попали под завал при взрыве на поверхности. Перекрытие устояло, но их накрыло крупными обломками. Есть переломы и сильные ушибы. Идти самостоятельно не смогут».
«Подготовьте пострадавших к транспортировке. Если нужны носилки, раскурочьте здесь все, но сделайте что-то внятное к моему возвращению. У нас будет минут 15-20. Госпожа Анна, отберите парней для переноски раненых и разбейте их на две команды, которые будут регулярно сменяться. Командиры команд Джей и Хань. Их задача — сформировать пары санитаров для каждого пострадавшего и следить за их своевременными сменами и темпом движения. Контроль состояния раненых остается на вас». Я извлек из специального отсека на бедре автоматическую аптечку и протянул ее Анне. «Если понадобятся запасные картриджи, скажете». Госпожа Койц внимательно посмотрела на меня, но так ничего и не сказала. Молча взяв аптечку, она быстрым шагом направилась к нашему импровизированному госпиталю. Джей и Хань последовали за ней, по пути выдергивая из аморфной массы воспитанников парней покрепче. «Нила!» — обратился я к стоявшей чуть в стороне девушке. «Можно тебя на пару слов?» Никакого удивления моя бывшая безответная любовь не высказала.
«Слушаю тебя, Рич», —
невозмутимо произнесла она, спокойно подойдя ко мне. «Организуй девчонок», — я говорил негромко, чтобы слышала только она. «Их нужно отвлечь, и у меня есть для них подходящее дело. У нас наверняка будут еще раненые, а аптечка всего одна. Нужны перевязочные материалы, и, возможно, понадобятся жгуты и шины, если будут переломы и открытые раны. Обыщите здесь все, соберите одежду не первой необходимости, которую можно пустить на бинты. В общем, сделайте все, что возможно. Нам нужно создать запас самых необходимых средств первой помощи, и я в этом на тебя надеюсь».
«Хорошо, Рич, я все сделаю»,
— внимательно глядя мне в глаза, ответила Нила.
«Знаешь, наверное, Инна была права на твой счет. Что-то в тебе все-таки есть».
Не дожидаясь моей реакции на свое неожиданное заявление, девушка развернулась ко мне спиной и направилась к подругам. Довольно неспешно направилась, надо отметить, и очень выверенной походкой, от которой у любого воспитанника нашего интерната мог случиться изрядный выброс гормонов. Думаю, у меня он тоже случился, но держать себя в руках я уже кое-как научился. «Где мне занять позицию?» Покосившись на удаляющуюся Нилу, спросил Масуд. «Сейчас выйдем за дверь, и я поднимусь на первый ярус. Ты останешься на лестнице, но так, чтобы меня видеть и при необходимости прикрыть или подать сигнал об опасности. Я буду работать с оборудованием, и нужно, чтобы мне никто не мешал». Масуд молча кивнул и пошел за мной к выходу из ангара. «Не боишься оставлять меня за спиной с автоматом?» — негромко спросил старшеклассник, когда дверь за нами закрылась. «Нет», — коротко ответил я, не считая нужным что-либо объяснять. «Мы сейчас находились не в том положении, чтобы вспоминать старые конфликты, и я был уверен, что Масуд это понимает не хуже меня. Спасибо, я это запомню. Все, хорош трепаться, выдвигаемся». Я опустил забрало шлема и начал подниматься по лестнице. Дрон улетел куда-то вперед, продолжая сканировать коридоры первого яруса. «Лис, нужно посмотреть, что происходит снаружи. Отправь дрон наверх через проломы в перекрытии».
«Выполняю».
В условиях боевой обстановки искусственный интеллект по большей части отбросил все вольности в общении с оператором. На поверхности все было затянуто дымом и пылью, но сканерам дрона это не особо мешало. Бой за город набирал силу. Шагающие танки роя уже добрались до окраины и вели интенсивный огонь подступающим силам самообороны. Охранного периметра на границе нейтралки уже не существовало. Рою этот успех обошелся в 20 уничтоженных наземных машин и несколько ударных летающих дронов, и все же обороняющиеся понесли куда более серьезные потери. Ракетный удар по их позициям не стал совсем уж неожиданным, но времени на подготовку к его отражению у военных оказалось слишком мало. Глазами дрона я видел, что отступление, пока еще ведущееся в некоем подобии порядка, вот-вот грозит превратиться в хаотическое бегство. Теперь, когда рой перешел к активным действиям, стало ясно, что Лис смог обнаружить далеко не все районы сосредоточения техники противника. За пределами эффективного действия его сканеров осталось не меньше 6 таких же точек, где рой накапливал силы для удара, так что бой сейчас шел практически по всей западной границе мегаполиса. Рой не жалел ни ракет, ни управляемых бомб. Судя по всему, за долгое время скрытой подготовки накопил он их более чем достаточно. Однако наиболее сильные деморализующие действия на защитников города, да, честно говоря, и на меня тоже, произвело совсем другое. Враг совершенно неожиданно получил орбитальную поддержку. Довольно слабую, конечно, но тем не менее. Из верхних слоев атмосферы по отступающей бронетехнике людей вел огонь эсминец Роя. Никогда раньше, если не считать первых лет вторжения, космический флот противника в ударах по городу участия не принимал. Он считался почти полностью уничтоженным, и все последние десятилетия небольшие корабли врага вели лишь разведывательные действия. Теперь, похоже, что-то изменилось. Враг на Бригане-3 смог каким-то образом скоординировать свои действия с одним из своих уцелевших боевых кораблей. Защитники мегаполиса пытались вести по эсминцу огонь с поверхности, но средства противоорбитальной обороны города слишком давно не решали реальных боевых задач и, как оказалось, находились далеко не в лучшем состоянии. Во всяком случае, корабль Роя пока держался достаточно уверенно, хотя опускаться в стратосферу явно опасался. Его плазменные пушки не обладали достаточной мощностью для эффективной стрельбы по поверхности. Обычно для подавления планетарной обороны использовались корабли рангом не ниже крейсера, но при отсутствии серьезного противодействия эсминец тоже мог представлять опасность, особенно если решиться использовать для удара торпеды. В атмосферах планет это оружие применялось крайне редко, однако прецеденты все-таки случались. Торпеды создавались для использования в космосе, и в условиях плотной воздушной среды чаще всего просто сбивались с курса и не могли точно поразить цель. Кроме того, в атмосфере они почти не могли маневрировать и, как правило, становились легкой добычей для наземных средств противоракетной обороны. Зато мощностью заряда торпеда серьезно превосходила любую тактическую ракету, и если уж она достигала поверхности, разрушения в точке попадания всегда оказывались весьма значительными. Видимо, вычислитель эсминца решил, что по такой мишени, как огромный мегаполис, промахнуться почти невозможно, и мощный взрыв, заставший меня у входа в интернат, скорее всего, стал следствием попадания именно торпеды с эсминца. Нам в какой-то мере повезло. Интернат оказался между двумя танковыми клиньями, вонзенными роем в тело разрушенного мегаполиса. Впрочем, везением это можно было назвать с очень большой натяжкой. Очень скоро мы окажемся в тылу наступающего противника, и жить нам останется не больше пары часов, которые потребуются малым роботам Роя для окончательной зачистки подземелий.
«Рич, тебе лучше укрыться внизу»,
— произнес Лис, выведя на мой проекционный экран укрупненное изображение эсминца противника. На моих глазах от вражеского корабля отделились 5 точек, идентифицированные Лисом как торпеды. Противник решил нанести по городу новый удар. И тут в эсминец наконец попали. В носовой части корабля вспухло облако взрыва, однако противник оказался довольно живучим. Повреждения он, безусловно, получил, причем довольно серьезные, но, начав терять высоту, все же смог не сорваться в хаотическое падение. Стабилизировав полет, эсминец начал подъем на более высокую орбиту. Все это я видел краем глаза, бегом возвращаясь к спуску на нижний этаж. Поняв, что происходит что-то нехорошее, Массуд нервно вскинул автомат, целясь мне куда-то за спину, но, не увидев преследователей, удивленно посмотрел на меня. «Быстро вниз!» — выкрикнул я, прыгая через весь лестничный марш. Массуд, конечно, такими возможностями не обладал, но тоже довольно быстро последовал за мной.
«Три торпеды сбиты»,
— доложил Лис, и почти сразу пол под нашими ногами сотряс сдвоенный удар. Я и сам не понял, как успел поймать рухнувшего с лестницы Массуда, не дав ему со всего размаха треснуться головой о металлический настил. Похоже, у меня это начинает входить в привычку. Автомат с грохотом отлетел в сторону, укатившись метров на 10 по продолжающему содрогаться полу коридора. «Лис, куда пришлись попадания?»
«Обе торпеды ударили по центру города. Сразу после взрывов резко упала интенсивность обмена данными по закрытым армейским каналам. Судя по всему, централизованное управление обороны мегаполиса полностью утрачено».
«Нужно уводить людей!» Я тряхнул головой, приходя в себя после изрядной встряски. «Можешь проложить безопасный маршрут?»
«Рич, для сотни человек без защитной экипировки, да еще и вынужденных нести раненых, здесь нет безопасных маршрутов»,
— через пару секунд ответил искусственный интеллект.
«Вероятность гибели всего отряда в течение 20 минут после выхода из убежища — 80%.
Секунд 30 я молча обдумывал ситуацию. «Лис, сколько человек дрон в состоянии эффективно прикрыть своим маскировочным полем?»
«Точно не скажу. Зависит от конкретных условий. Но, думаю, 5-6 при условии движения плотной группой. При этом дрону придется двигаться непосредственно над вами, что резко снизит возможности обнаружения угроз».
Массуд заворочался, приходя в себя. Никаких видимых повреждений он не получил, но тряхнуло его изрядно. Наверняка и среди укрывшихся в ангаре воспитанников есть новые пострадавшие. «Нужно вернуться к нашим», — сказал я поднимающемуся на ноги товарищу. Он молча кивнул и попытался сделать шаг к лежащему в стороне автомату. Массуда ощутимо повело, и я был вынужден придержать его за плечо. Дверь в ангар отъехала в сторону только с помощью ручного привода. Подача энергии на окраину окончательно прекратилась. Вопреки моим опасениям, серьезных травм при сдвоенном толчке, похоже, никто не получил. хотя ушибов и ссадин наверняка хватало. Нила и Анна оказались рядом с нами почти одновременно. Судя по их лицам, после взрыва они уже почти не надеялись на наше возвращение.
«Рич, у нас все готово»,
— первой заговорила Анна.
«Можем выходить. Только вот, боюсь, к центру нам не пройти. Военные перекрыли магистральный тоннель».
Анна отвела взгляд в сторону и продолжила.
«Я ждала на парковке и видела, как все убегают. Сначала уехали майор и директор, потом все преподаватели. А когда начались взрывы на поверхности, стали разбегаться воспитанники. Они тоже бежали по тоннелю к центру города, и я не выдержала, поехала за ними. Но было уже поздно. Через несколько километров тоннель оказался перегорожен аварийной переборкой, и там скопилась огромная толпа. Люди стучали в стену, пытались кому-то звонить по коммуникаторам, но все было бесполезно. Те, кто сразу уехал, успели проскочить, а остальные оказались в ловушке. Я решила вернуться. В интернате есть хоть где спрятаться. Кроме того, оставался шанс найти тебя».
«Ты правильно поступила», — успокоил я Анну. «Тоннель в любом случае использовать нельзя. Он проложен слишком близко к поверхности и наверняка уже частично разрушен. Нужен другой маршрут. Вот только мы так и не смогли закончить разведку. Пришлось срочно прятаться. По городу бьется орбита эсминец Роя. Мне придется вернуться наверх, а Масуд останется здесь защищать вход. Дверь не закрывайте. Второй раз она может просто не открыться». Первый ярус встретил меня усилившимися разрушениями. Проломы и трещины в перекрытиях значительно расширились. «Лис, доложи обстановку».
«Военные беспорядочно отступают к центру города, формируя стихийные очаги сопротивления. Эсминец ушел на высокие орбиты и больше на ход боя влияния не оказывает. Боюсь, это единственная хорошая новость. Люди уже фактически проиграли сражение. У военных есть еще резервы, но нет центрального командования. А Рой, несмотря на понесенные потери, продолжает хорошо скоординированную атаку».
«Куда мне вести людей?»
«Некуда, Рич. Дольше всего они проживут, оставаясь на месте. Если попробуешь уйти один, вероятность успеха не нулевая, но остальных ты не спасешь. Разве что одного-двух человек, да и то ценой резкого снижения собственных шансов на выживание».
«Нет, Лис, так не пойдет».
«Я знал, что ты откажешься, но предупредить был обязан».
Я вновь задумался, лихорадочно пытаясь найти решение. Я знал, что оно есть, но никак не мог поймать нужную мысль. Наконец, какие-то мозговые шестеренки с хрустом провернулись и встали в нужное положение, сформировав в моей голове предельно авантюрный план, даже мне самому казавшийся почти безумным. «Лис, ты можешь взломать армейские командные коды?»
«Потребуется от 10 до 20 минут».
«Делай. И отправь дрона осмотреться. Мне нужно более надежное убежище, чем наш ангар. Если такое найдется где-то поблизости, я переведу людей туда». Пока Лис решал поставленные задачи, я принялся внимательно изучать собранные дроном данные. Нельзя сказать, что наши вояки сражались совсем уж бездарно. Поняв, к чему все идет, они озверели и вцепились в развалины города зубами. Один из танковых клиньев Роя попал под яростный и, на удивление, точный удар трех дивизионов реактивных систем залпового огня и почти весь сгорел во вспышках взрывов управляемых плазменно-кумулятивных снарядов. Правда, насладиться своим успехом артиллеристы толком не успели. Рой накрыл их позиции тактическими ракетами. Продвижение противника вглубь города продолжалось, но самыми опасными для нас были не шагающие танки противника и даже не его ударные беспилотники, регулярно проносившиеся над полем боя. Главную угрозу для спрятавшихся в развалинах интерната людей представлял так называемый танковый шлейф. Мелкие наземные роботы, отлично приспособленные для войны на улицах, в тоннелях, технических коридорах человеческих мегаполисов. Что-то вроде шершней, но сильно попроще. Кое-где на нашей окраине Рой уже приступил к зачистке катакомб, и, по моим оценкам, незваные гости могли добраться до нас уже минут через 30. Отбиться в одиночку от целой орды мелких механических пауков, вооруженных легкими плазменными пушками, я не имел никаких шансов.
«Рич, дрон обнаружил проход на третий подземный ярус. Это пролом, открывшийся в результате попадания ракеты. Его будет довольно легко прикрыть маскировочным полем, и в случае необходимости можно какое-то время успешно защищать от мелких роботов Роя, даже с твоими возможностями. От вашего ангара до него около 800 метров, но идти придется почти все время по сильно разрушенному первому ярусу. Кое-где мне придется вас прикрывать маск-полем дрона. Сразу скажу, внизу очень некомфортно. Помещения и коридоры частично залиты агрессивной химической дрянью, но пробраться можно даже без защиты. А вот дышать там будет тяжело. Через пару часов люди начнут терять сознание.
Давай маршрут. Ни секунды я не колебался. Выбора все равно не было. Уходить из ангара следовало немедленно, а поиск другого убежища мог привести к тому, что мы опоздаем навсегда. Масуд с предельно серьезным лицом дежурил у входа. Мое появление он встретил с явным облегчением, как и другие обитатели нашего временного укрытия. «Выдвигаемся!» Внешний спикер скафандра позволил мне отдать команду так, чтобы слышно ее было даже в самом дальнем углу. «Я иду первым, Масуд замыкающим. Нила и госпожа Коэц встают сразу за мной. Джей и Хань вместе со своими группами обеспечивают переноску раненых и идут в середине колонны». Первым серьезным препятствием для нас стала лестница, ведущая на первый ярус. Здоровые воспитанники и Анна поднялись сами, а вот с перемещением раненых по разрушенным лестничным пролетам возникли серьезные затруднения. Пришлось мне впрягаться по полной программе и помогать санитарам. Наконец, кое-как сформированная колонна выстроилась на первом ярусе. Воспитанники со страхом поглядывали на проломы в потолке и прятали глаза, натыкаясь взглядом на присыпанные пылью тела своих погибших товарищей. Дрон, продолжавший висеть в небе над полем боя, демонстрировал безрадостную картину. Отступление колониальной армии сейчас мало напоминало планомерный отход, фактически превратившись в неуправляемое бегство. Мелкие роботы роя просочились в проломы, пробитые в перекрытиях первого подземного яруса, и наверняка уже шныряли по коридорам, еще пару часов назад считавшимся обитаемой зоной. В нашем распоряжении осталось минут 10 форы, и они могли растаять очень быстро. «Бегом марш!» Уподобившись сержанту на занятиях по спортивной боевой подготовке, заорал я и первым подал пример, стараясь соизмерять свою скорость с возможностями людей, не имеющих, в отличие от меня, скафандра с экзоскелетом и псевдомышцами.
«Командные коды и защиты канала связи взломаны», —
доложил Лис.
«Ты теперь не Рич, а генерал Тариган, командующий колониальными силами самообороны, погибший около получаса назад при орбитальном ударе вражеского эсминца. Готов заступить на новую должность?»
«Включай общий канал».
«Выполнено».
«Всем командирам частей и подразделений, здесь генерал Тариган», — выдал я в эфир. Сейчас мой голос, а точнее имитация голоса мертвого генерала, звучала в наушниках шлемов офицеров колониальной армии. «Командная сеть восстановлена после орбитального удара противника. Всем принять данные по оперативной обстановке». Лис немедленно сбросил по армейским каналам связи карту мегаполиса, его окрестностей с отмеченными на ней бронегруппами противника, ранее скрытыми от колониальных военных маскировочными полями, а по проекционному экрану моего шлема бодро побежали строки с названиями подразделений, оказавшихся в моем подчинении. 7-му, 9-му и 14-му резервным дивизионам РСЗО выйти на запасную позицию ТТ-7. 4-му авиакрылу ударных беспилотников минутная готовность к взлету. 3-му, 5-му и 7-му полкам шагающих танков занять оборону по линиям 16-го и 30-го радиальных тоннелей. Дивизионам тактических ракет шахтного базирования принять целеуказания для поражения целей в глубине боевых порядков противника. Лис подыгрывал мне, обеспечивая названные мной подразделения координатами целей и подсвечивая начавшим движение войскам рубежи развертывания. В хаосе сражения быстро начали проявляться ростки порядка. Я продолжал отдавать все новые команды, не прекращая гнать уже начавших выдыхаться воспитанников к указанному Лисом убежищу. «Хань, Джей, держать темп! Чаще меняйте санитаров! Если надо, привлекайте любых парней из колонны!» Пытаясь помочь военным отбить атаку роя, я ни на секунду не забывал и о людях за моей спиной, решивших доверить мне своей жизни. Поэтому, назначая подразделением колониальной армии цели для ударов, я учитывал и наши собственные интересы.
«Рич, роботы роя, просочившиеся в коридоры, догонят твою колонну через 5 минут».
«Сбрось данные операторам беспилотников. Пусть поджарят этих тараканов».
«Выполняю».
«Господин генерал, здесь полковник Ливанский. 9-й дивизион РСЗО на позиции. Прошу указать цели».
Наверное, со стороны я выглядел довольно нелепо, на бегу совершая непонятные действия пальцами рук. На самом деле я отдавал команды с помощью виртуальной клавиатуры и сенсоров, встроенных в перчатки скафандра. Лис как мог помогал мне, беря на себя значительную часть работы.
«Целеуказание получено».
«Открыть огонь».
«Принято».
«Рич, беспилотники на подходе»,
— доложил Лис. «Займись ими. Пусть положат ракеты в проломы в перекрытиях за нашей спиной».
«Делаю».
Пол под ногами ощутимо завибрировал. «Лис, доклад!»
«Залп СЗО накрыл танковую колонну Роя прямо по курсу движения твоих людей. Тяжелые и средние машины получили повреждения, но остались в строю. Малые роботы уничтожены. С этой стороны твоей колонне больше ничего не грозит».
Глухие взрывы за спиной сообщили мне, что и беспилотники свою работу сделали. «Лис, проверь результаты работы авиации!» Летающий разведчик изменил курс, снизился и прошел над самой поверхностью, сканируя внутреннее пространство подземного тоннеля.
«Рич, в вашу сторону продолжают движение 6 малых роботов Роя. Они догонят вас через 1,5 минуты».
Я посмотрел на карту. Таким темпом, как сейчас, до пролома, ведущего в найденное Лисом убежище, нам оставалось бежать больше 2 минут. Но скорость колонны снижалась с каждым десятком метров. Люди окончательно выдохлись. «Анна, через минуту нас догонят. Я остаюсь здесь, а ты уводи колонну». Нетерпящим возражений тоном приказал я госпоже Койц. «Через 250 метров увидишь ведущий вниз пролом в перекрытиях. Там можно спуститься. Уходите на 3-й ярус. Именно на 3-й. Там воняет, и пол частично залит всякой химией. Но зато можно надежно укрыться». Не слушая возражений, я метнулся к хвосту колонны, где, постоянно оглядываясь и крепко сжимая автомат, двигался Масуд. «Давай пушку!» — потребовал я, добежав до своего бывшего недруга. «Поможешь Анне увести людей?» «Я могу остаться с тобой», — попытался возразить Масуд. «Нет смысла. Без снаряжения тебя снимут первым же выстрелом. Выполняй приказ!» Масуд секунду смотрел на меня, потом молча сунул мне автомат и побежал в голову колонны. «Лис!»
«Дистанция 200. Их пока скрывает изгиб тоннеля. Я возвращаю дрон. Он дополнительно прикроет тебя своим маскполем».
«Отставить! Продолжай передавать данные военным. И отвечай за меня на обращение к генералу».
«Рич, я не могу командовать боем».
«Просто скидываем цели по мере обнаружения».
«Выполняю».
Я придавил на виртуальной клавиатуре пиктограмму активации имитатора. Над моим плечом немедленно взмыл в воздух дырчатый шар, очень похожий на тот, который дал мне Энрике. Разница была лишь в том, что здесь мне не пришлось активировать его вручную. Указав имитатору вектор движения, я еще раз нажал на мигающий символ. Шар рванул вперед, на лету превращаясь в электронно-оптический образ малого ударного беспилотника, и через долю секунды исчез за изгибом тоннеля. Оттуда немедленно раздались звуки выстрелов, сопровождающих попадание плазменных сгустков в пластобетонные стены. «Добавим вам огоньку!» Зло произнес я, переводя гранатомет в режим стрельбы с единичным рикошетом и посылая в стену тоннеля одну за другой 3 плазменно-кумулятивные гранаты. Отскакивая от бетона, гранаты улетели за поворот, и только там взрывались от удара о пол или стены. Хотел отправить туда же еще и несколько МИ боеприпасов, но не успел. Из-за поворота выскочили сразу 2 робота. Они удивительно напоминали паука-разведчика, но были меньше и заметно проворней. Выстрелили мы практически одновременно. Однако, похоже, мое маскировочное поле и сканер были заметно лучше, чем у этих недомерков. Малые машины Роя предназначались в основном для добивания гражданских и ополченцев в коридорах мегаполисов. А я был оснащен не хуже бойца спецназа колониальной армии, и все же мятая стеновая панель разлетелась веером раскаленных брызг в опасной близости от меня. Мой выстрел разметал одного из противников и отбросил другого назад, прямо на еще одного выскочившего из-за поворота робота. Выстрел! Ближайший ко мне враг исчезает во вспышке взрыва, не целясь, посылая вглубь тоннеля подряд 3 МИ-гранаты. Барабан гранатомета пуст. Добавляю из винтовки и хватаюсь за шакал. Для этих мелких роботов 12-миллиметровые пули — то, что нужно. В магазин набиты бронебойные, и я их не жалею. Опустошаю магазин в 3 очереди, одновременно меняя позицию и прячусь в примеченной заранее стенной нише. В дыму и пыли сканер фиксирует новое движение. На меня опять выскакивают 2 противника. Выпускаю плазменно-кумулятивную гранату из подствольника, но шакал не умеет сопрягаться с системой наведения скафандра, и я позорно мажу. Едва успеваю спрятаться, и рядом со мной пол вспучивается от попаданий плазменных сгустков. По броне скафандра бьют осколки, но я не обращаю на это никакого внимания. У меня почти нет времени, а позиция уже засвечена. Перекат, выстрел. Из плазменной винтовки я не промахиваюсь. На такой дистанции скафандр делает все за меня, наводя винтовку с помощью псевдомышцы, чисто снимая ближайшего противника. Последний робот успевает выстрелить еще раз, но я быстро перемещаюсь, а его сканеры видят меня не лучшим образом. Заряд плазмы уходит куда-то мне за спину. Выстрел.
«Чисто», —
комментирует Лис, пользуясь данными моего сканера.
Рич, отходи. На подходе еще десяток этих тварей.
И я бегу, выжимая все из псевдомышц скафандра. Индикатор заряда накопителя уже в желтой зоне, но мне должно хватить. Провал, ведущий сначала на второй, а потом и на третий подземный ярус, открывается неожиданно. И я просто прыгаю в него, цепляясь перчаткой за изубренный край. Можно было спуститься и менее экстравагантно. Однако подставлять спину под выстрелы мне почему-то категорически не хочется. Вот он, вход в убежище. Оттуда мне машет рукой Масуд. Похоже, он последним спустился вниз, и произошло это буквально только что. Под ногами толстый решетчатый настил, а под ним слой какой-то жидкой пакости. Анализатор среды недовольно ворчит, но ничего смертельного в воздухе пока не видит. Судя по выражению лица Масуда, запах его откровенно не радует. «Уводи всех как можно дальше внутрь!» Приказываю старшекласснику, и он быстро исчезает за поворотом коридора. Занимаю позицию и готовлюсь к появлению врага. Взрыв! Наверху с воем разлетаются какие-то обломки. Скрежещут сминаемые перекрытия, и в коридор неожиданно проникает дневной свет.
«Противник уничтожен»,
— бодро докладывает Лис.
«Ты охренел?»
— зло кричу искусственному интеллекту. «Нас тут чуть не завалило всех!»
«Рич, это не я»,
— спокойно отвечает Лис.
«На низкую орбиту над мегаполисом только что вышел тяжелый крейсер вице-адмирал Дрейк. Видимо, генерал Тарриган успел до своей гибели отправить сигнал бедствия, и Федерация отправила помощь. Сейчас Дрейк закапывает руины остатки техники Роя. Пожалуй, тебе пора уходить с армейских каналов связи».
«Отключай!»
С облегчением выдыхаю я, но свой пост пока не покидаю. Мало ли какая сволочь могла выжить после орбитального удара. В нашем смердящем убежище мы провели больше часа, пока девчонки не взмолились, требуя выпустить их на свежий воздух. Собственно, мариновать людей в этой помойной яме больше действительно смысла не было. И я вывел их на разнесенные взрывами минус второй ярус. Я думал, что остается только ждать, когда до нас доберутся военные. Но, как оказалось, Рой смог-таки напоследок огрызнуться. Да так, что мало не показалось никому. Уничтожив прорвавшуюся в город технику противника, тяжелый крейсер Федерации перенес огонь вглубь руин. Рой отвечал вяло, и, видимо, командир Дрейка решил использовать слабость противника для нанесения удара возмездия. Поднявшись чуть выше границы атмосферы, корабль переместился к центру руин и накрыл их ракетным залпом. Ударные волны от мощных взрывов докатились до города и заставили вибрировать остатки разрушенных стен. Вдохновившись достигнутым успехом, крейсер опустился ниже и начал бить по видимым ему одному целям из плазменных орудий. Вот только продолжалось это совсем недолго. Неожиданно ожившая система противоорбитальной обороны Роя выдохнула в потерявший всякий страх человеческий корабль море огня. Залпы плазменных пушек слились с ревом стартующих тяжелых ракет. Вице-адмирал Дрейк оказался крепким орешком. Его силовой щит полыхал инфернальным свечением, но держался. Системы ближней обороны десятками сбивали ракеты, вот только целей оказалось слишком много. Три почти одновременных попадания снесли таки защитное поле, и дальше крейсер мог рассчитывать только на свою толстую броню, а ее способность выдерживать удары плазмы и взрывы ракетных боеголовок оказалась далеко не беспредельной. Крейсер уже начал набирать высоту, когда удар ракеты в кормовую часть вывел из строя один из двигателей. Корабль сразу потяжелел и существенно потерял в маневренности, что и определило его дальнейшую судьбу. На глазах потрясенных бойцов колониальной армии тяжелый крейсер вице-адмирал Дрейк принял десяток попаданий, содрогнулся от мощного внутреннего взрыва и, расколовшись надвое парой огненных болидов, рухнул в центр руин.